Уважаемые братья и сестры, 8 марта, в первую субботу Великого Поста, в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга, после Божественной литургии, состоится молебен на изъявление обета трезвости, возглавит который митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Накануне 7 марта в Иоанно-Предтеченском соборе после вечернего богослужения руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской митрополии протоиерей Игорь Бочинин ответит на интересующие вас вопросы по обету трезвости. Сейчас в рубрике «Беседы о вечном» наши вопросы к протоиерею Игорю Бочинину. Один из первых вопросов – кто может принять обет трезвости?
Человек на себя не принимает, а он дает обет. И поэтому говорится, вот дает, изъявляет обет трезвости. То есть дает обещание жить жизнью трезвой. Такая практика, она достаточно широко была распространена в древней церкви. Существовали не только обеты трезвости, а существовала достаточно широкая, распространенная вот эта вот сфера различных обещаний, которые давал человек Богу, прося его или о какой-то милости, или выражая тем самым благодарение какое-то, или обращаясь с какой-то вот просьбой. И в настоящее время вот эта вот практика обетов трезвости, она тоже уже укореняется. У нас вот существует такое Иоанно-Предтеченское братство трезвения, которое в настоящий момент объединяет уже порядка 90 приходских обществ трезвости, которые расположены в 39 епархиях нашей Русской Православной Церкви.
Этот обет дается на период Великого Поста?
Разные сроки есть, но вот та традиция, о которой мы говорим, она дается, практика, вот приглашается, по крайней мере, это еще была такая тоже дореволюционная форма, на период Великого Поста, потому что пост – это время подвигов, а упражнение себя в добродетели воздержания, которое является трезвение, как нельзя, кстати, подходит вот к поприщу Великого Поста. Вот, по крайней мере, в прошлом году люди давали и спрашивали, а можно дальше дать, а можно какой-то вот на другой период времени. Вообще вот в нашем обществе трезвости сложилась уже такая традиция, что обет трезвости дается несколько раз в году. Это традиционная такая дата 11 сентября, в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Это вот был такой даже еще решением синода. В 13 году было принято в этот день проводить такой вот праздник трезвости. И в этот день давались такие вот обеты трезвости. Кто-то давал, вот по крайней мере мы смотрели отчеты дореволюционные, кто-то давал период на месяц, кто-то давал там на два, на три, кто-то, большая часть давала на год эти обеты трезвости, кто-то давал обет трезвости на реже уже, значит, там на два, на три, на всю жизнь люди давали обет трезвости. То есть вот период, на который человек дает обет трезвости, он, собственно говоря, определяется самим обетчиком, кто дает. Естественно, что это православная традиция, прежде чем изъявить свою волю, человек получает на это благословение. Вот, собственно говоря, на предварительной беседе об этих особенностях мы и стараемся рассказать, поговорить, какая здесь существует уже наработанная современная практика.
Это ведь не только отказ от алкоголя, как я понимаю. Кто-то, может, мечтает расстаться с курением, кто-то, может, пить меньше кофе и так далее. Тоже, наверное, имеет смысл.
Действительно, значит, вот опять-таки возвращаясь к традиции, существовали две формы обетов. Обеты трезвости и зароки от пьянства. То есть, если в форме обещания, то есть та и другая форма обета, обещание человек дает. Но в зароке от пьянства человек дает обещание не делать зла, то есть не употреблять вино и не вводить в себя в состояние опьянения. А в обете трезвости человек дает обещание жить трезво.
Значит, что такое обет трезвости? Обет трезвости – это такая церковная форма, человека утверждение в добродетельной жизни. И трезвение – это одна из христианских добродетелей, которые мы с вами себя вот сейчас упражняем во время Великого Поста. Помимо этого, мы с вами знаем слова из Писания, в которых говорится о том, что пьяницы Царствия Небесного не наследуют. И вот побороть эту страсть пьянства мы с вами можем только тогда, когда мы утвердимся в этой добродетели трезвения. Можно сказать, что трезвость – это некий такой антипод пьянства. И если человек приобретает привычку жить нетрезво, то тогда этот человек, он уже становится на дорогу вот этого пьянства. И для того, чтобы себя оградить от этого пути погибели, вот в церкви установилась такая традиция принимать обет трезвости. Кто дает обеты трезвости? Обеты трезвости дают люди, которые хотят жить трезво. Кто это такие люди? Те люди, которые, может быть, находятся или оступились где-то, или попали в какую-то зависимость. Вот когда человек дает обещание трезвой жизни, то тогда Господь ему в этом отношении помогает, потому что обет трезвости – это такое выражение богопочтения. Человек понимает, что он не может сам в этой добродетели утвердиться и просит у Бога помощи, понимая, что Господь говорил, что без меня не можете ни часо же. То есть ничего доброго мы без помощи Божией сделать не можем. Также обеты трезвости дают еще те люди, у которых близкие страдают от этого недуга. Как говорил апостол в послании к римлянам, что если соблазняется или притыкается брат мой, то я не буду есть мясо, не буду пить вина и не делать ничего того, от чего он соблазняется или притыкается.
Рассказали о своем опыте и члены общества трезвения.
Пенигина Татьяна Викторовна. Я являюсь членом общества трезвения, секретарем общественно-государственного движения попечительства народной трезвости. И в этой деятельности помогаю священнику отцу Игорю Баченину. К обету трезвости все идут по-разному. Но у нас есть люди, которые принимают обет трезвости ради своих близких, у которых есть такая проблема, а у самих у них как раз нет такой проблемы. Бывает, что и не понимают, а зачем и что это. А батюшка, безусловно, разъясняет, он разъясняет на консультациях, разъясняет на беседах. Но что можно сказать лично, что когда принимала обет трезвости, давала, вернее, обет трезвости, если честно сказать, конечно же, я не имела понятия вот такого глубокого, что это такое. Просто это на подсознании было, что это нужно, что это такое, что-то вот такое, вот связанное вот именно с Богом. И когда действительно это первый обет трезвости я дала, то по прошествии времени действительно я стала ощущать очень явно такую и помощь в делах, а особенно что стало меняться в моих близких и в детях, и вообще в семье. То есть обет трезвости – это очень серьезный шаг, это серьезный шаг вообще в своей духовной жизни, это обязывает тебя, где-то тебя тормозит, поскольку есть такие наклонности кого-то осудить, где-то так вот себя неправильно повести. И речь не всегда бывает правильно выстроена, и бывает и гневливость, и раздражение. Это все бывает. Но когда задумываешься, что ты уже встал совершенно на иной путь, то это не то, чтобы сказать, отрезвляет. Безусловно, это отрезвляет, но это дисциплинирует, можно бы сказать так, или как-то вот внутренне выстраивается такая духовная жизнь, что ты себя контролируешь, ты как-то находишься под таким внутренним контролем и понимаешь, что ты перед Богом будешь держать ответ. То есть даже повышенный голос, даже тон, вот на это на все обращаешь внимание. А когда ты сам начинаешь меняться, это, кстати, очень трудно самому меняться, очень трудно. И когда близкие это видят, что вот ты... Вот так вот, крупинка по крупинке, шаг за шагом, но ты идешь, вот ты просто выстраиваешь вот эту жизнь, а раз она правильная, неправильно не может не привлечь, близкие как-то на это внутренне обращают внимание и вольно-невольно не то, что подражают, а просто их вынуждают поступать именно так правильно.
И еще одна категория людей, которые дают обеты трезвости, это те люди, которые хотят свою естественную трезвость, как добродетель данную каждую нам с вами от Бога, сохранить и в своей жизни никогда не употреблять алкоголя. Это люди, которые не попадали ни в какую зависимость, это те, у кого близкие родственники от этого не страдают. Это, как правило, молодежь, люди, подростки, которые вот понимают и осознают опасность этого всего, и они заранее хотят себя оградить от этого недуга. И здесь вспоминается пример, который в свое время рассказывал известный русский педагог Сергей Александрович Рачинский, когда он в своей народной школе, вы, наверное, помните эту картину, устный счет, в школе все видели эту картину. Так вот, это вот в той школе, где был преподавателем Сергей Александрович Рачинский. И в этой школе он, занимаясь нравственным и духовным воспитанием своих учеников, как-то раз обнаружил, что по деревне едет повозка, и в этой повозке сидит один из его учеников. Когда он его окликнул, тот увидел, что тот совершенно пьян. И тогда он говорит, что меня как педагога, как молнией пронзило то, что, оказывается, я столько много вложил в этого воспитанника, я столько много ожидал от него в будущей жизни, и я понял, что я, оказывается, не сделал ничего, чтобы закалить его волю против такого обыкновенного, бытового, как это говорится, зла, пьянства. И тогда, как об этом говорит Сергей Александрович в своих воспоминаниях, что я, говорит, не нашел ничего лучше, как из своих единомышленников в своей школе мы решили дать обет трезвости на преподобного Сергия, то есть день его именин, и ежегодно это обет трезвости повторяли. И вот там вот из этих сначала, говорит, нас было немного больше от 30 до 70 человек, но прошло какое-то время, и из нашего вот этого небольшого такого очага трезвости выросло очень большое, как там говорится, такое ожерелье трезвости. Через несколько лет их стало уже около 1000, а потом это все люди, которые они выросли, они пошли дальше, понесли эту трезвость на свое, в свои семьи, в производство, пошли дальше в семинарии. Вот мы знаем, что во многих семинариях велась такая до революции очень большая трезвенная работа. И все это говорит о том, что вот этот вот обет трезвости, его, собственно говоря, трезвость как нравственную ценность, ее нужно воспитывать у наших с вами детей. Поэтому вот обеты трезвости дают те, кто в этом имеют потребность, те, кто дают это ради своих близких, и те, кто хотят, не хотят в своей жизни оступиться и попасть в какую-то зависимость.
Меня зовут Валентина. В общество пришла 9 лет назад, то есть как бы вот закончила курсы отца Игоря беседы. Ну, мне предложили взять обет ради своих родственников. То есть я, конечно, не понимала и в этом усматривала что-то, нечто магическое. Думаю, ну вот сейчас я дам, и все хорошо будет. То есть, ну и вот меня пригласили на семинар Меркушина, и там, как бы послушав людей, они говорили, почему они давали обет трезвости. То есть я для себя уже точно решила, что мне это нужно, что совершенно уже не ждала ничего магического, а именно для того, чтобы не быть соблазном для своих родных. То есть вот, чтобы мне Господь помог удержаться, потому что культурное винопитие, оно присутствовало, и мне как бы было, наверное, бы сложно без обещания Богу с собой совладать. И, в общем-то, действительно, когда я дала обет трезвости, ну, искушения не были, конечно, но Господь давал силы. Уже я могла сказать своим близким «нет» и не спонсировать их на их потребности. Затем пришли на беседы сын, дочь проходила, справила 2 трезвые свадьбы. У сына и у дочери была трезвая свадьба. То есть как бы для меня это тоже было неожиданностью. Так вот стараемся, идем. И, конечно, и у близких не все благополучно на сегодняшний день. Не сказать, что все хорошо. Но ну, я думаю, это все так надо. То есть мы стараемся. Я дала на всю жизнь и не жалею об этом, конечно. И если бы можно было, я другого дала обет трезвости от других своих пороков, потому что действительно Господь помогает.
Что нужно человеку для того, чтобы сохранить трезвость? Обет этот трезвости. В первую очередь человек должен понимать, как говорится, Господь говорил своим ученикам, без меня не можете ничего же. И без помощи Божией мы это данное Богу обещание сохранить сами не можем. Что для этого нужно? Нам для этого нужна помощь Божия, Его благодать. Откуда берется эта благодать? Мы с вами знаем, что в традициях нашей церкви, в нашей благочестивой жизни есть такое правило, что мы каждое утро и вечер молимся. И вот соблюдение утренних и вечерних молитв – это является обязательным условием для человека в сохранении обета трезвости. Когда мы даем обет трезвости, мы зачитываем обещание. И вот этот вот текст обещания мы кладем в свои молитвослов и каждый день, утром и вечером, зачитываем это обещание с целью напоминания самому себе о данном Богу слове. Именно с этой целью вот, мы нашли такие дореволюционные грамоты, которые выдавались в обществах трезвости. И каждому, тот, кто дает обет трезвости, ему еще вручается вот эта вот обетная грамота. И те, кто у нас дают обет трезвости, они заполняют свои анкеты. И в этих анкетах указываете полностью свое имя, отчество, срок, на который вы даете обет трезвости. И на основании этой анкеты уже будет заполняться обетная грамота. Она, как правило, дома на видном месте где-то размещается, как напоминание самому себе, тоже о данном Богу слове.
Предвечистым образом, Пресвятые Матери Твоя, Преблагословенные, Владычицы нашей Богородицы, сим изъявляем верное намерение и даю крепкое обещание, не бить вина и ничего хмельного и одурманивающего, и также не соблазнять их тому другим, не принимайте никакого участия в различных рода затворных играх, не произносите верных милых слов в ведущее время от сего дня впредь.
Еще важным обстоятельством для сохранения обета трезвости является, конечно, участие в литургической жизни. И в первую очередь в церковных таинствах, главным и основным из которых является причастие. Почему? Потому что именно через это церковное таинство мы соединяемся, сочетаемся с Богом, с благодатью Божией, которую мы с вами получаем во время божественной литургии. И вот у нас тоже сложилась такая благочестивая традиция, что те, кто принимает обеты трезвости, в день принятия обета трезвости, они идут на литургию, на этой литургии стараются причаститься, и уже после причастия дают Богу обещание жить трезвой жизнью. Что еще необходимо? Обязательно необходимо сообщество. То есть, особенно в настоящее время, к сожалению, мы живем в таком мире, где трезвость, мягко говоря, не является в почете, а скорее всего наоборот. И, как об этом говорил один из учителей церкви, Иоанн Златоуст, подобно тому, как люди, предающиеся пьянственной страсти, собираются в сообщество, точно так же и люди, желающие жить трезво, должны объединяться в общество трезвости. То есть вот эти общества трезвости, эти сообщества, где объединяются единомышленники, они очень важны именно в поддержании человека на пути трезвой жизни. И поэтому еще раз хотел бы сказать, что необходимо человеку для того, чтобы сохранить обет трезвости. Это необходимо исполнение молитв, это необходимо участие в церковной жизни, это необходимо обязательно исповедь и причастие, и участие вот в таком вот церковном служении, которое объединяется в обществах трезвости. У нас, между прочим, до революции была такая традиция достаточно широко распространена. Во время епископа Митрофана, который у нас в 1910 году заступил на кафедру, Митрофан Афонский, значит, там у нас очень широкая работа велась. Мы даже по архивным данным нашли, что о 48 обществах трезвости, которые существовали у нас вот на территории нашей современной епархии. Самым распространенным было Арамильское общество трезвости. В нем находилось около 4000 трезвенников. А вообще до революции было порядка 2000 обществ трезвости во всей Российской империи. И в них состояло порядка 500 тысяч человек. И еще можно к слову сказать, что у нас здесь тоже есть такие богатые традиции. Самым массовым обществом трезвости это было Александро-Невское общество трезвости, которое находилось в Санкт-Петербурге. И это общество благословило и активно участвовало в его деятельности. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, и именно его усердием в 1890 году на Нижнетагильском железоделательном заводе открылось у нас первое общество трезвости вот здесь вот на Урале, его усердием и попечением. Он дал необходимую денежную сумму для того, чтобы открылось это общество, и всячески в дальнейшем его опекал это общество и помогал в его развитии. К сожалению, в настоящее время вот эта вот практика обетов трезвости, ранее достаточно широко распространенная в нашей церкви, она за этот период лихолетия была предана такому забвению, и поэтому вы можете в своей трезвой жизни встретиться с такими позициями, когда вас не понимают, когда не принимают. И вы должны ясно и четко уметь обосновать свою позицию трезвой жизни. Обоснованием для этого у нас является в первую очередь Священное Писание, это книги Ветхого и Нового Завета, и те традиции церковной жизни, или как мы говорим, предания, это апостольские правила и постановления святых отцов. И вот хотелось, чтобы вы об этом знали, что в книге чисел в 6 главе говорится о так называемом обете назарейства, в котором рассказывается, что человек, желающий посвятить себя на служение Богу, он отказывался от употребления вина и секеры, и не только не пил напитков из этих плодов, а он не употреблял вообще даже винограда как такового. Мы знаем, что в книге пророка Иеремии в 35 главе говорится о неких таких иереховитах, когда пророк им предложил выпить вина, они сказали, что мы не употребляем, не пьем вина вообще. Почему? Потому что отец нас заповедовал нам, чтобы мы никогда не употребляли вино. В Новом Завете мы тоже можем найти свидетельство о возможности абсолютного воздержания от алкоголя. Это в первую очередь пророк и предтеча Господень Иоанн, когда архангел Гавриил благовествовал его отцу Захарии о том, что у него родится сын. Он сказал такие слова, что он не будет пить ни вина и ни секеры, Духа Святаго исполнится еще, от чрева матери своей приведет народ свой Господу Богу своему. Мы об этом можем посмотреть о пользе воздержания в 51-53 апостольских правилах. Очень много об этом говорит Василий Великий, Иоанн Кронштадтский. И, конечно, вот эти вот все тексты необходимо вам самим посмотреть, ознакомиться, чтобы вы не с чьих-то слов об этом, обо всем знали, а сами посмотрели, узнали и могли аргументированно уже, кто-то вам задаст вопрос, почему ты живешь трезво, и вы должны сказать, что это такая православная традиция, и обосновать, где об этом, обо всем говорится. В некоторых случаях еще можно встретить такой аргумент, что люди говорят, что Господь запретил клятвы, а вы даете клятвы, и это тоже является неким таким вот нарушением. Но обет и клятва – это разные понятия вообще, даже этимология этих слов разная. И смысл клятвы заключается в том, что человек, когда он дает клятву, он старается доказать свою правоту. А когда человек дает обет Богу трезвой жизни, он не пытается доказать свою правоту, он, напротив, признает свою немощь и понимает, что без помощи Божией он трезво жить не может. И поэтому никакого даже близкого отношения к клятве обет трезвости не имеет. И при этом нужно сказать, что вот эта вот обетная практика, она достаточно широко была распространена в царской России, и как я об этом уже говорил, что вот мы стараемся в настоящее время возродить эту традицию. У нас тоже существует в епархии уже больше 10 обществ трезвости, в них люди регулярно принимают обеты трезвости. Вот наше общество трезвости при Новотихвинском монастыре, оно уже имеет достаточно длинную историю, 17 лет, и у нас уже имеется определенный опыт.
Если за вот сына, брата, как молиться?
Мы молиться можно читать «Акафист неупиваемая чаша», можно молиться Иоанну Крестителю. Можете посмотреть обетную грамоту, почитать ее, что там написано, и сам текст обещания, который выдают.
Батюшка, еще вопрос. А вот если пошли праздники, там, день рождения, и вот Пасха, взять, можно что-нибудь взять? Грамма, не 100 грамм, не 10, 150.
Если вы даете обет трезвости, то причем тут пить или не пить? Вы даете обещание Богу жить трезвой жизнью.
Полностью, 100%, вообще не касаться. Никогда.
А как?
Ну, истечение, там раньше русские тоже 2-3 месяца не пили, а потом праздник одевались, но они были трезвыми, считали.
Но это было раньше, а сейчас такого уже нет.
По 3-4 месяца все работали, а потом праздник был, как говорится, там Пасха.
Ну, не напивались до пина.
Я не говорю до пина.
Не, ну и не все пили.
Масленицу гуляли.
Гулять праздники были, наш народ любит праздники, это совершенно очевидно. Но вот я даже помню своих бабушек, они никогда вообще не пили. То есть в принципе не пили. Даже в праздники.
Такие слова Господь сказал, что не человек для субботы, а суббота для человека. И Господь еще научал нас с вами, говорил о том, что Он пришел не отменить, но исполнить закон. И вот, к сожалению, время, в котором мы с вами живем, оно нас с вами заставляет об этом говорить еще громче. Потому что та естественная трезвость, с которой человек приходит в этот мир, та трезвость, которая нам с вами дана для Бога, которую мы с вами, как об этом нас учил апостол Петр, «Трезвитесь и бодрствуйте, ибо враг ваш непрестанно вокруг нас ходит», она в настоящее время, в том обществе, в котором мы находимся, она находится в неком пренебрежении. И очень важно, чтобы мы с вами все свидетельствовали, как и призывал нас с вами Господь, своей верой, своей жизнью, своими трудами о том, к чему нас с вами призывает Матерь Церковь. Владыка просил сказать, как жить теперь, точно так же, как и жили раньше, то, к чему мы с вами призваны, радоваться, потому что радость – это естественное наше с вами состояние каждого православного человека. И именно вот эту вот утраченную радость, которую человек теряет, живя нетрезвой жизнью, Господь ему и возвращает, когда он дает обет трезвости. Именно этой радости ищет человек, когда он уже оступившись, пытается окунуться вот в эту вот пучину вина, и трудно жить ему в этой жизни, но он ищет именно вот этой вот радости. Но как научал нас с вами Господь, что скорби, которые есть в этом мире, они обратятся в радость, и этой радости никто никогда не отнимет у нас. Жить трезво и радоваться, вот как нам с вами теперь всем нужно.
Итак, уважаемые братья и сестры, 7 марта после вечернего богослужения в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга протоиерей Игорь Бочинин ответит на те ваши вопросы, которые еще остались, и разъяснит все, что касается обета трезвости. 8 марта в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга после божественной литургии состоится молебен на изъявление обета трезвости, возглавит который митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Приглашаем вас поучаствовать в этом богослужении. Храни всех Господь!